страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Мы читаем Библию, мы размышляем над Священным Писанием. Мы читаем Библию сначала до конца и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Знаете, друзья, очень много было комментариев интересных в прошлый раз, и не только нас ругают, нас также и благодарят. Благодарят Бога за это служение, благодарят Бога за эти передачи. Интересные были комментарии. Кстати, напомнили нам о том, что было одно жертвоприношение, которое Бог не остановил. Это жертвоприношение, жертвоприношение человека. Оно описано в книге «Судей». Это один из еврейских судей. Ифай совершил это, когда он принес в жертву свою дочь. Там отдельная история, мы дойдем до этой книги. Я напомню, что мы проходим каждую книгу, каждую главу, и обязательно об этом будем говорить. Одна из особенностей жертвоприношения, одно из самых важных качеств жертвоприношения, заключается в том, что параметры, если так можно сказать, да, то есть вот то, как будет осуществляться, проходить это приношение, в принципе, определяет не человек, определяет Бог. Тут ситуация была в том, что человек сказал, не подумав. Он сказал, вот если я держу победу, если ты, Боже, дашь победу, то все, что выйдет первое навстречу мне из дома, я отдам в жертву тебе. И вот за свои слова он должен был отвечать. Вот, действительно, за свои слова в этой ситуации он должен был отвечать. Более того, там интересна позиция его дочери. Его дочь добровольно пошла на эту жертву и таким образом проявила послушание. Да, Бог это не остановил, но, знаете, это скорее как многие необдуманные действия, которые мы совершаем, и которые Бог не останавливает. Он дает возможность этим действиям совершиться. Почему? Ну, вот это его воля, его такое допущение. Друзья, давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы поставим нашу предзаписанную часть. Мы послушаем сегодня беседу, и после этого будем с вами говорить, будем беседовать. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь, дай нам, пожалуйста, мудрость, силу, прибудь с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 162-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит». Мы с вами снова читаем про одну из жертв, которые в совокупности называются «благоуханием приятным». Помните, мы говорили о том, что в книге «Левит» перед нами 5 жертв. Все 5 жертв рисуют Иисуса Христа. Первые 3 – это приятные жертвы, это благоухание. И они рисуют личность Иисуса Христа. Вторые, или так точнее, 4 и 5 – это жертвы за грех и жертвы за преступление. Это жертвы, которые не называются благоуханием приятным. И они рисуют для нас характер и подвиг Иисуса Христа. Крестный подвиг, его крестную смерть. Первые 3 жертвы – это первые 3 главы. В 1 главе мы говорили о самой древней жертве. Это всесожжение. Это то, что приносил еще когда-то Авель. Это то, что приносил Авраам. Это то, что было известно
и до закона Моисеева. Затем во второй главе книги Левит мы говорили о жертве хлебной. Первая жертва всесожжения указывала нам на характер Христа. Вторая – на Иисуса Христа как хлеб жизни, Христос, который питает нас, Христос, который не просто дает нам пищу, но питает нас собой. Когда мы с вами говорим о том, что Он отдал Себя за нас, мы ведь не преувеличиваем, так оно и есть. Ну и третья жертва, о которой мы с вами будем говорить сегодня, это мирная жертва. Указывает она на то, что Христос – наш мир. И тут я хотел бы предупредить возможное недопонимание. Конечно, в Иисусе Христе мы, грешные, но искупленные люди, имеем мир с Богом. Разумеется, этот мир дан нам. Но мирная жертва не указывает на наше примирение с Богом. Для того, чтобы произошло это примирение, нужно прощение греха. Поэтому здесь будет идти речь о других жертвах. Мирная жертва указывает на самого Христа, на Него, как на миротворца. Все три жертвы, о которых мы с вами говорим, свидетельствуют о характере Христа. Причем это Его человеческая часть, это Его совершенная, полная человеческая природа. Как человек Он мог уставать, как человек Он мог скорбить, как человек Он мог рыдать. По этой самой причине, как человек, Он понимает нас. И единственный путь для нас с вами прийти к Богу – это принять Иисуса Христа. Он доступен для нас, в частности, и потому, что Он и полностью Бог, и полностью человек. Еще один момент, на который нужно сразу обратить внимание. Пять жертв рисуют разные грани личности и подвига Иисуса Христа. Помните, начиная обсуждение Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка, мы говорили о том, что Иисус многогранен. Именно поэтому о Нем четыре Евангелия. То же самое можно сказать и здесь. Иисус многогранен. Именно поэтому разные жертвы указывают на различные Его грани. В послании к Ефесянам, 2 глава, начиная с 14 стиха, апостол Павел говорит об Иисусе Христе как о мире. Именно эту грань Его личности мы с вами и видим здесь сегодня. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот именно это и есть основное место Священного Писания, которое указывает на характер Иисуса Христа, когда речь идет о мире. Это мир между разными людьми, мир между разными верующими людьми. Это возможность общения друг с другом. Апостол Иоанн говорит в первом своем послании, 1 глава, 3 стих, о важности нашего общения. Знаете, я далеко не со всяким человеком могу иметь общение. Есть немало людей, с которыми у меня ничего общего. Эти люди могут жить даже в моем городе, в моем доме. Но вдруг понимаешь, что ничего общего нет. Такое ощущение бывает на семейных встречах порой. Приходит человек, и ты понимаешь, что да, это родственник. Ну и все. Говорить вам совершенно конкретно не о чем. А вот Христос дает нам нечто общее. И это общее объединяет нас. Итак, обратимся к третьей главе и начнем ее сами читать. Книга Левит, третья глава, это разные варианты жертвы мирной. Если жертва его жертва мирная, если он приносит из лучшего скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. Эта жертва очень похожа на первую, о которой мы говорили, на всесожжение. Зачем эта жертва? Мне хотелось бы думать, что я такой хороший, я такой замечательный. Бог смотрит на меня и говорит: «Ой, классный! Ой, молодец!» Но из Библии и Священного Писания я знаю, что Бог не удовлетворен ни мною, ни вами. Вот удовлетворен Бог только этой жертвой, жертвой Иисуса Христа. Таков смысл Евангелия. И мирная жертва, с одной стороны, очень похожа на всесожжение, но с другой стороны, есть несколько серьезных отличий от всесожжения. И именно эти отличия указывают нам на характер Христа. Во-первых, всесожжение должно было быть только мужского пола. Здесь же и мужеского, и женского пола, но без пятна и без пороков. Почему? Да потому что Христос проявляет не только силу, но и слабость. Это важная тема. Иногда нам проще ассоциироваться с тем, кто слаб или на какое-то время слаб. Сила порою кажется деспотичной. Слабость же указывает на искренность. Жертва может быть и мужского, и женского пола. Ну и второй стих – это практически полный повтор того, что уже говорилось о жертве всесожжения в первой главе. Дальше третий стих. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это». Ну, кажется, что же такое? Анатомия какая-то. Но эта анатомия имеет, однако, совершенно конкретное объяснение. Дело в том, что в мирной жертве приносится не все животное, а только определенная его часть. Более того, это лучшая часть. Эта часть сокрыта от взора. Рентгена тогда еще не было. Чтобы увидеть эту часть даже у своего животного, нужно вскрыть это животное, иначе не видно. Если хотите, это глубины жертвенного животного. С одной стороны, это лучшее, с другой стороны, это лучшее сокрыто в глубине. Интересно, что все глубины характера Господа нашего Иисуса Христа знает только Бог Отец. Да, мы знаем Христа настолько, насколько Он открылся нам. Но ведь есть немало моментов, которые нам не открылись. Есть немало моментов, которые известны только Богу Отцу. И вот это и есть лучшее, сокрытое. Я ожидаю того момента, когда мы окажемся в вечности. И там мы узнаем Христа гораздо полнее, гораздо глубже. И глубины красоты Христовой откроются нам тогда. По Пока же Бог приоткрывает нам ровно то, что считает нужным, и многое остается от нас скрыто. Я думаю, что это можно объяснить простой аналогией. Мы знаем других людей, но порою бывает, что человек открывается так красиво, так благородно, как мы бы от него и не ожидали. Это когда говоришь человеку: «Я думал, что знаю тебя, но я не представлял, что в тебе может быть такая красота и такое благородство». К сожалению, в нашем мире так бывает далеко не всегда. Случается и наоборот. Человек открывается с негативной, отрицательной, неприятной стороны. И мы говорим: «Я знал тебя, но я даже не думал о том, что в тебе такое есть». Но возвращаемся к книге Левит, 3 глава, 5 стих. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Огонь указывает не только на очищение, но еще и на полную посвященность. В своей жизни Иисус страдал, но нужно понимать, что за грех человечества Он страдает только в последние 3 часа своей жизни. До этого была скорее жизнь, посвященная служению. И вот на посвященность служению и указывает присутствие огня в этой жертве. 6 стих. «А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это». И снова мы видим, как приносится лучшая часть. Причем в данном случае мы видим еще и лучшую часть ягненка, агнца. Этот агнец будет заклан как указание на Божий характер, указание на сущность Иисуса Христа. Интересно, что Иисус пошел на эту смерть добровольно. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, Иоанн восклицает: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но Иисус при этом не просто жертва, и вовсе не жертва даже. И уж тем более он не мальчик на побегушках. Иногда Христа представляют себе чуть ли не как нашего служителя. Христос делает как будто бы все, чего мы хотим. Нет, это, конечно, не так. Очень часто Иисус не делает того, чего мы хотим, и, напротив, делает того, чего мы вовсе не хотим. Он не обязан нам служить. Он выбирает это служение. Выбор и обязанность – это принципиально разные понятия. Но в природе Иисуса Христа как агнца есть еще один момент. Этот агнец не только заклан. Этот агнец еще и появляется в небесах. Иисус воскрес. Иисус имеет печать. Иисус единственный, кто может снять печать со свитка, который оказывается самым главным. Иисус – это агнец торжествующий. Вот жертва. То есть и то, и другое. и заклан, и воскрес. Я думаю, кстати говоря, что Авель принес от стада своего именно ягненка. Доказать я это не могу. А тут есть возможности поспорить. Понятно, что от стада. Кого именно? Ну вот, подумайте, и, возможно, у вас будут свои предположения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно важное место – это книга пророка Исаии, 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот описание его страдания, описание его смерти. И в нем сочетаются и скорбь, и победа. Именно таким образом он приносит мир. Более того, у Агнца есть также и гнев. О гневе Агнца мы читаем в Откровении Иоанна Богослова. 6 глава, 16 стих. Агнец будет гневаться. С одной стороны, тихий и кроткий, с другой стороны, имеющий право, имеющий власть. Стихи с 8 по 10, которые мы с вами уже читали, это практически полное повторение всесожжения. Это то, о чем мы с вами уже говорили. Бог хочет лучшее, и он имеет право на лучшее. Пророк Исаия обращает наше внимание еще на один аспект. Это 25 глава, 6 стих. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин». Дело в том, что лучшее Бог отдает нам. Это лучшее мясо, это самое жирное мясо. Я, конечно, понимаю, что сегодня мы все на диете, или многие из нас на диете, от жира мы воздерживаемся. Но вот Бог приготовит для нас действительно лучшее. Самое жирное, самое вкусное, самое сочное. И когда мы читаем о мирной жертве, вот этот характер, это качество подчеркивается прежде всего. Это самое лучшее. 55 глава книги пророка Исаии, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Да, опять это самое слово. Опять мы читаем про тук. Опять наслаждение, которое Бог нам дает. Вспомните, пожалуйста, отца блудного сына. Чем угощает отец свернувшегося блудного сына? Опять-таки, это лучшее. Это самое жирное. И в этом плане, друзья мои, у Бога нет никакой диеты. Бог не только не сажает нас на диету, Бог не хочет также, чтобы мы сажали его на диету. Что я имею в виду? Да очень просто. Когда мы говорим о поклонении, когда мы проявляем послушание Богу. Бог не хочет, чтобы мы говорили: «Я тебе буду поклоняться вот ровно настолько-то». А дальше предел, а дальше граница. Бог не хочет, чтобы мы говорили: «Я тебя буду слушаться, но ровно настолько». А дальше опять-таки предел, дальше граница. Бог требует от нас самоотдачи и самопожертвования. Но при этом Бог дает отдых, Бог дает упование. Этот отдых и заключается в том, что мы приходим к Нему. Бог приглашает человека и говорит: «Вот, я даю тебе все, но я также ожидаю от тебя настоящей посвященности». Бог говорит: «Вот, стол ломится от яств, но я ожидаю от тебя, что у тебя не будет других богов». Еще один пример, который кому-то из вас, я думаю, поможет понять, что здесь происходит. Знаете, чем привлекателен хороший работодатель? Он требует серьезной работы, но он оплачивает эту работу так, что уже не возникает желания искать какую-либо подработку. Плохой работодатель может сказать: «Знаешь, я заплачу тебе очень мало, не потому что у меня денег нет, но потому что просто не считаю необходимым платить больше. Но я закрою глаза на какие-то твои промашки, я даже не буду тебя спрашивать об этом. И если хочешь, ищи подработку». Отношения с Богом не подразумевают какой-то подработки. Дело в том, что Иисус отдал себя за наш грех целиком. Не кусок себя, часть себя. И не за часть нашего греха только. Всего себя за весь наш грех. Возвращаемся к книге Левит, 3 глава, 12 стих. «А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях». И так далее. Я думаю, что эту формулировку вы уже помните. Христос буквально стал грехом за нас. В самом буквальном виде. Почему я об этом сейчас говорю? В русском переводе используется слово «коза». На самом деле эта жертва приносилась и из мужского, и женского пола. То есть в жертву приносили и коз, и козлов. У слова «козел» в русском языке есть весьма специфическое значение. Кто-то скажет: «Да не делайте вы из меня козла!» Так вот, Иисус в самом буквальном смысле, и я говорю это со всем уважением, со всем богопочитанием, Иисус в самом буквальном смысле позволил сделать из себя козла. Мы читаем во втором послании к Коринфянам: «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог Отец, сделал грехом за нас». Иисус сказал: «Я пройду этот путь за этих людей». И ничто не могло его остановить. Он добровольно прошел этот путь. Мы не хотим оказаться тем, кем сделал себя Иисус. 16 и 17 стихи. «И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь тук Господу — это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте». Этот тук, этот жир — есть нельзя, потому что он принадлежит Господу. У Господа есть совершенно конкретные требования. Есть то, что ему принадлежит. Да, Бог отдал за нас своего Сына Иисуса Христа, но Бог имеет и к нам определенные требования. Об этих требованиях нельзя забывать. Когда мы говорим «Я буду служить Господу, как мне нравится», вот тогда мы совершенно реально, совершенно конкретно грешим против Него. Друзья, помните ли вы о том, сколько отдал ради нас с вами Бог? И готовы ли вы к полному посвящению? Или мы хотим строить наши отношения с Богом, как на рынке? Сторговались и порядок. Именно с этим вопросом я бы и хотел вас сегодня оставить. В следующий раз будем говорить о четвертой жертве, описанной в книге Левит. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, у нас сегодня больше времени для общения, больше времени для чтения ваших комментариев, и все-таки я бы хотел сегодня использовать эту возможность, которую мы давно уже не использовали, для того, чтобы беседовать с вами по телефону. Поэтому я напомню номер телефона 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы можете нам позвонить, или также Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Мы принимаем звонки через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Много сегодня было комментариев. Большое спасибо всем за то, что вы поддерживаете, и за пожелание выздоровления. Это действительно важно. Давайте посмотрим, что тут было интересного в комментах. Не все буду читать. Екатерина, думала, здесь чтение онлайн будет или разбор. Екатерина, был разбор и будет разбор, собственно говоря, каждый день, каждый рабочий день с понедельника по пятницу, здесь, в это время. Ну и также в записи вы можете посмотреть. Это разбор Священного Писания, наш совместный разбор, в котором у вас также есть возможность участвовать. Напоминаю и Екатерине, и всем остальным, что мы читаем Библию за 5 лет. Сейчас мы в книге Левит, ну, потому что, собственно, наше чтение началось достаточно недавно, в апреле этого года. И архивы этой программы вы можете найти. Андрей Залесский пишет: «Причина кашля, убирайся из ведущего именем Иисуса». Андрей, смотрите, а вы серьезно верите, что если Иисус хочет убрать ведущего, он не найдет других способов? У меня к вам еще один вопрос, Андрей. Как вы отличаете действия Иисуса в данном случае от действий врага? Потому что бывает и то, и другое. Это относится к вашей жизни, Андрей. Ну вот, допустим, вы берете что-то делать, да, и вы понимаете, что Господь вас к этому призывает. И в какой-то момент вы встречаете сопротивление, и сопротивление серьезное. Когда вы скажете, что действительно именем Иисуса мне нужно вот заканчивать это делать, а когда вы скажете, что да, это враг, и, собственно говоря, нужно продолжать и быть верным в том, чем занимаюсь. У меня к вам такое предложение, Андрей. Постарайтесь, пожалуйста, прежде всего решить этот вопрос примитивно к себе. Вот тогда и другим сможете лучше помочь. Я думаю, вы поняли, что эта речь идет, конечно же, о том, что сказал Иисус в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 7 глава. Вот, тут тоже замечательный такой момент. Мы с вами сегодня говорили о мире. И вопрос, который я оставил вам в нашей группе, в группе ВКонтакте, в группе по страницам Библии, звучал так. Почему о мире гораздо проще говорить, чем этого мира добиться? Когда-то в юности еще мы ходили там на всякие мероприятия, на всякие демонстрации и кричали, на первомайских демонстрациях кричали всякие «Миру, мир!» Вот такие вот вещи, громко и прочее. Вот, как-то от этих криков, от самих по себе криков, войны не становилось меньше. Более того, отсутствие мира и самое серьезное отсутствие мира, оно ведь даже не в межгосударственных отношениях и не в межчеловеческих отношениях. Оно в нас самих, и оно в наших отношениях с Богом. Это серьезная тема. И сегодня мы читали о мирной жертве. Мы говорили о том, что Иисус — наш мир. Мы говорили о том, что в каждом из нас есть определенные комочки. Есть что-то такое, что в нас неправильно. Есть что-то такое, что в нас не гладко. Оно не перемололось. Говоря так образно, в каждом из нас есть острые углы. В Иисусе острого угла нет. Просто потому, что Он и Бог, и человек. И поскольку Он мир наш, Он каждому из нас может дать и дает мир. Завтра уже мы начнем достаточно длительный разговор о жертве за грех. Вот там речь идет о примирении человека с Богом, о преодолении главной вражды, которая есть между человеком и Богом, вражды, которая возникает через человеческий грех. Но пока мы не подошли еще к этому, пока мы говорим о том, что Иисус сам по себе мир. Вот Он есть мир, и таким образом, поскольку Он мир, Он может дать нам мир также. Это важная история. Пожалуйста, давайте об этом не забывать. Это вот к вопросу о том, почему говорить о мире легче, чем этого мира добиться. Тут на вопрос, почему говорить о мире гораздо проще, чем этого мира достичь, вы отвечаете тоже достаточно активно. Отвечает человек с ником Life is Beautiful. Потому что говорить легче, чем делать. Наверное, да, и это тоже. Хотя, знаете что, это зависит от того, что, когда и кому говорить. Если просто говорить о том, что миру мир, и все с этим согласны, то, конечно, легче. Если кричать или говорить об этом, когда вокруг идет война, и все считают, что в данном случае нужна именно война, то тут даже говорить бывает сложно. Согласитесь, поспорите, подумайте об этом. Мир в сердце есть, так его и показать просто. А если нет, то примирись с врагом, попробуй внутри себя. Валерий, вот да, потому что если есть внешний враг, ну, можно предпринимать какие-то действия. А что делать, когда мира нет в самом себе? Собственно, на этот вопрос, среди прочего, и отвечает Христос. Этот мир и дает нам Христос. Валерий, спасибо вам за это упоминание. Это действительно важно. Более того, человек, у которого есть мир внутри, может быть миротворцем и для окружающих. Блаженны миротворцы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что у слова «миротворец» тот же корень, один из корней, тот же, что в слове «смирение». Смиряться — это принимать на себя мир, принимать на себя Божий мир. Смиряться — это не значит спускаться ниже плинтуса. Опущение ниже плинтуса — это унижение, это никак не смирение. Смирение — это когда мы живем с миром. И русский язык помогает нам здесь вот с этими глубокими богословскими истинами разобраться. Леночка пишет: «Доброго дня. Всей душой благодарю вас за вашу такую передачу. Она помогает мне лучше изучать Библию и, конечно же, познавать Бога». И вот тут причина, по которой я читаю этот коммент, это как бы духовная пища. Вот духовная пища для нас с вами — это Священное Писание. Это настоящая духовная пища. Спасибо вам за такой комментарий. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны со словами «как бы» и «типа» или «вроде». Вот мы тут, давайте, поскольку мы тут все как бы христиане, давайте типа встанем и как бы Бога прославим. Вот как бы христиане, типа встанем, Бога, как бы Бога прославим. Кто-то скажет, что это еще и слова-паразиты. Да, это, конечно, слова-паразиты. Но вопрос мой таков. А это не... Вот это только слова-паразиты или это особенности мышления? Когда мы любим говорить «как бы», «типа», «как будто», мы просто так говорим или мы сами не уверены? Тут наша речь и наше сознание на самом деле тесно связаны друг с другом. Вероника пишет, да, Вероника, большое вам, огромное вам спасибо за поддержку. Иван Макаров. Иисус дал нам пример. Если ты хочешь стать сильным духовным львом, то ты должен стать агнцем, закланным в первую очередь. Вот да, это запараллеливание льва и агнца. Чрезвычайно важная история. Абсолютно точно, потому что действительно эти вещи идут вместе. Эти вещи идут вместе, и во Христе они сочетаются. Андрей Залесский пишет, насчет жертвы Каина, мне кажется, ключ к пониманию его проблемы, когда грех подкрался к порогу с жертвой здесь. Матфея 5 глава, 24 стих. «Остал, ставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Очень хорошее наблюдение, Андрей, действительно. Опять-таки, жертва начинается с мира. Не наоборот. Жертва начинается с мира. Если я правильно понял, у нас есть телефонный звонок. Есть такое дело? Давайте послушаем. Добрый день. Кто-то откликнулся на мое предложение позвонить. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, это Анастасия Гвоздик.
Здравствуйте, Анастасия. Слушаем вас
внимательно. Я бы хотела вам немножко помочь и прочитать длинный комментарий из контакта Life is Beautiful, который написала.
Ну, я просто... давайте, я бы его прочитал несколько позже, он мне был нужен позже, но раз вы позвонили, давайте, прочитайте, пожалуйста.
Могу поделиться собственным опытом, если кому интересно. Это по теме трансляции. Говорить о мире и достигать его. В общем, таинство крещения меня всегда интересовало. Мать моя некрещенная и вся ее семья, а отец был верующий. И вот 21 ноября 2014 года меня крестили. Мне открылась мышца Господня. Но я так думала, по крайней мере. Я была одержима Богом, ходила в храм. В общем, батюшки нашего города, не все, и их образ жизни отвергали меня от храма. Я долго не молилась и не причащалась. В общем, только и делала, что говорила о Божьей силе. После первого своего поста перестала есть мясо. И по сей день не ем. Замечательно себя чувствую. Кормлю животных, слушаю проповеди, помогаю нуждающимся и учу детей и женщин. А вот с самопожертвованием проблемка пока. Страстей много еще. Но я стараюсь. Он случился о духовном подъеме, она говорит. Он случился после самого низкого падения, после отчаяния и потерь. Я думала, любви нет. Мой сводный брат Йог помог осознать мне, что Бог — любовь. Я. И вот совсем недавно случился духовный подъем. Теперь, доходя в храм, я реву от счастья, слушаю церковное пение и молюсь за вас и за усопших. Хорошего вам дня. Всех благ. До свидания.
Спасибо большое, Анастасия. Я, на самом деле, видел этот комментарий и, в общем-то, собирался его оставить на завтра. Я понимаю, что слушатели также видят комментарии, которые делаются. У меня большая просьба к Анастасии и ко всем нашим друзьям, тем, кто слушает нас в эфире. Хорошее желание помочь, особенно, ну, чтобы вот больше там, не кашлять и так далее. Вот. Но давайте так, если вы звоните, у меня огромная просьба. Высказывайте, пожалуйста, свои мысли, хорошо? Потому что, ну, вот когда комментарий приходит на эфир, я понимаю, есть связь радио и соцсетей, но дайте, пожалуйста, сотрудникам здесь, в московской редакции, вот это читать. Что же касается истории, которую рассказала слушательница «Life is Beautiful», спасибо большое. Действительно, вот здесь, вы говорите, с самопожертвованием бывают проблемы. Слушайте, как только кто-то скажет, с самопожертвованием не бывает проблем. Вот это большая проблема. Одна из серьезнейших тем, которую мы видим в Священном Писании, и мы об этом еще будем говорить, и это парадоксальная тема, это парадоксальная история, но она важна. Господь использует нас, людей, в наших слабостях. Господь не ищет человека, который уже совершенен. Господь ищет человека, который стремится к Нему, стремится к Богу и стремится к совершенству в Господе. Подумайте о тех апостолах, которых призывал Господь. Были ли они совершенны до схождения на них Святого Духа? Нет, конечно. Стали ли они совершенны после схождения на них Святого Духа? Конечно, нет. Будут ли они совершенны в небесах, в вечности? Да, разумеется, будут. И мы там будем совершенны. Вот тут как раз и смысл этой самой системы жертвоприношений, и тут смысл того факта, что Христос стал раз и навсегда жертвой за каждого из нас. Вот когда человек говорит: «Меня сокрушает мой грех, мне тяжело, я пытаюсь с ним бороться, я приношу это к Богу», а слава Богу, аллилуйя, это действительно здорово, потому что с другой стороны, другая ситуация, когда человек говорит: «А меня мой грех не сокрушает, а я вообще уже не считаю, что это грех, я живу как угодно, и мне хорошо, Бог все равно как-нибудь так или иначе простит». Вот это, друзья, проблема. Это аналог израильтянина, который в ветхозаветные времена сказал бы: «А мне не надо приносить жертву. Я обойдусь без жертвы». Это проблема, потому что в таком случае человек начинает жить так, как ему нравится, так, как ему удобно. Вот, поэтому life is beautiful. Когда вы пишете о том, что да, вот у вас есть и сомнения, есть и покаяние, раскаяние внутри. Слава Богу за то, что Он вам это дает. Гораздо хуже было бы, если бы этого не было. Ну и тогда, я думаю, что вы бы и не писали об этом. Вот как-то так. Никто из нас, кроме Бога, не совершенен. И в признании этого заключается один из важнейших ключей, важнейших ключиков к богопочитанию, богопоклонению. Андрей Залесский напоминает: в 16 главе книги Левит будет козел отпущения, на которого возлагали беззаконие Израиля. Мы обязательно с вами, друзья, это будем читать. Вот, это особая жертва, это особая история. Напоминает про Иисуса Христа. Да, действительно, это напоминает про Иисуса, об Иисусе Христе. Это действительно, вот, собственно говоря, одно из указаний на Христа уже здесь. Интересный комментарий. Владимир пишет: книга Левит — это как послание к римлянам в Новом Завете. В чем, Владимир? Укажите, в чем? Мне просто было бы интересно. Наши батюшки в церкви заблуждаются, пишет Саня Емельянов. Знаете что, Саня, слава Богу, что в церкви. Тут в другой нашей передаче был один православный священник, которому наши ведущие задавали вопрос: а что, если вот священник, мой батюшка, не прав, и я вижу, что он не прав? Сначала собеседник начал говорить: ну, редко такое бывает. Вот, ведущие проявили себя как настоящие журналисты. Стали говорить: ну, ладно, редко, не редко, это сейчас не вопрос. Вопрос: а что если? И ответ священника был: молитесь о покаянии батюшки. Да, вот он просто сказал: молитесь о покаянии батюшки. Кто-то скажет: ну как же, мы же ожидаем. Да, мы действительно ожидаем. И Бог ожидает. Но есть такая вещь, как милосердие. Есть такая вещь, как поддержка друг друга. Есть такая вещь, как взаимная молитва. А понимаете, осознавая наше положение, мы, во-первых, понимаем, лучше понимаем совершенство Иисуса Христа, вот Его место, Его совершенство. Во-вторых, нашу нужду, нашу потребность во Христе. И в-третьих, при этом и благодаря этому растет наше упование. Мы начинаем уповать на Христа. Вот это действительно тема, это действительно самое важное. А что дальше? А дальше мы понимаем и наше греховное состояние. О том, что делать с этим. Следующая жертва, следующая глава, даже следующие несколько глав книги Левит, мы об этом будем читать уже завтра. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.